Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Алина Бронски. «Последняя любовь» Бабы Дуни. Перевод с немецкого Риты Ключак. Читает Мария Куликова. Ночью меня опять будет Марьин петух Константин. Для Марии он вроде как вместо мужа. Она холила и лелеяла петуха еще цыпленком. Теперь он вырос, и проку от него нет никакого. Ходит, как барин по двору, да все искоса на меня поглядывает. Внутренние часы у Константина давно сбились, но не думаю, что это связано с радиацией. Нельзя же всю дурь на свете на радиацию сваливать. Откидываю одеяло и спускаю ноги с кровати. На досках лежит половичок. Я сплела его из старых, порезанных на полоски простыней. Зимой у меня времени много. За огородом следить не надо. Зимой я выхожу редко. Только за водой или дровами. Ну или снег сгрести с порога. Но сейчас лето, так что я с самого утра на ногах. Сегодня вот надо свернуть шею Марьиному петуху. Каждое утро я смотрю на свои стопы и изумляюсь. Какие они широкие и шишковатые, в немецких туристических сандалиях. Сандалии крепкие, такие, что угодно переживут, да и меня через пару лет. У меня не всегда были такие широкие стопы. Когда-то они были узкими и изящными, покрытыми уличной пылью, прекрасными, безо всякой обуви. Егор мои стопы любил. Он запрещал мне ходить босиком, потому что мужчин при одном виде моих ног бросало в жар. Когда он заглядывает, я показываю ему свои маслы в туристических сандалиях и говорю: «Видишь, что от былой роскоши осталось?» Он смеется и отвечает, что мои ноги все еще прекрасны. С тех пор, как помер, он у меня вежливый стал, выдумщик. Мне нужна пару минут, чтобы восстановить кровообращение. Я стою, вцепившись в спинку кровати. В голове мутно. Марьин петух Константин хрипит, словно его душит. Может, меня уже кто-то опередил? Снимаю со стола банный халат. Когда-то он был яркий. Красные цветы на черном фоне, а теперь цветов и не разглядеть. Но халат чистый, и я за этим слежу. Ирина обещала новый прислать. Я ныряю в рукава и подпоясываюсь. Встряхиваю пуховое одеяло, разглаживаю его на постели и стелю вышитое покрывало. Потом иду к двери. Первые шаги после пробуждения всегда неспешные. Светло-голубое небо висит над селом, как линялая простыня. Выглядывает кусочек солнца. У меня в голове не укладывается, что одно и то же солнце светит всем одинаково. И королеве в Англии, и негритянскому президенту Америки, и Ирине в Германии, и Марьиному петуху Константину. И мне, бабе Дуне, которая 30 лет назад вправляла сломанные кости и принимала чужих детей, а сегодня вздумала стать убийцей. Константин — тупое создание. Толка от него нет, один шум. К тому же я давненько не ела куриного супа. Петух сидит на заборе и косо на меня поглядывает. Краем глаза я вижу, как Егор прислонился к стволу яблони. На лице у него наверняка ухмылка. Забор покосился и шатается на ветру. Тупая птица балансирует на нем, как поддатый канатоходец. «Поди сюда, мой сладкий!» — говорю я. «Поди сюда, я тебя угомоню». Вытягиваю руку. Он бьет крыльями и истошно вопит. Сережки у него, скорее серые, чем розовые, нервно подрагивают. Пытаюсь припомнить, сколько ему лет. «Марья мне этого не простит», — думаю я. Вытянутая рука застывает в воздухе. И тут Константин, не успевая я до него дотронуться, падает к моим ногам. Мария сказала, что у нее сердце будет кровью обливаться, так что придется мне. Она сидит у меня во дворе и сморкается в клетчатый носовой платок. Отвернулась, чтобы не смотреть, как я ощипываю блеклые перья в крапинку и бросаю их в пакет. В воздухе летает пух.
«Он меня любил», — говорит Мария. «Всегда так смотрел, когда я во двор выходила».
Пакет наполовину полон. Уже почти до неприличия голый Константин лежит у меня на коленях. Один глаз у него приоткрыт и устремлен в небо.
«Смотри!»
— вздыхает Марья.
«Он будто еще слушает».
«Да уж, не осталось ничего, о чем он тебя не слышал. И это чистая правда. Марья вечно с ним разговаривала. Это заставляет меня заподозрить, что покой теперь поубавится. Всем людям, кроме меня, нужно с кем-то разговаривать, особенно Марье. Я ее ближайшая соседка. Наши участки разделяет лишь забор. Забор когда-то был добротный, а теперь осталось одно название.
«Ну расскажи, как именно это произошло?»
Голос у Марьи вдовий.
«Я уже тысячу раз рассказывала. Вышла, потому что он орал. И тут он с забора свалился, прямо мне под ноги. Может, его проклял кто?»
Я киваю. Марья верит во все такое. Слезы текут по ее лицу и скрываются в глубоких морщинах. А ведь она лет на 10 меня моложе. С образованием у нее так себе. Она женщина простая, по профессии доярка. Здесь у Марьи даже коровы нет. Но есть коза, которая живет у нее дома и смотрит телевизор, когда по нему что-нибудь передают. Так что у Марьи есть компания, живая душа. Правда, коза не может ответить, поэтому отвечаю я.
«Да кому он нужен? Больно надо проклинать твою тупую птицу».
О мертвых так не говорят. Да и люди злые.
«Люди ленивые», — говорю я. «Варить его будешь?»
Мария отмахивается.
«Ладно, тогда я сама».
Она кивает и украдкой поглядывает на пакет с перьями.
«Я вообще-то его похоронить хотела».
«Раньше надо было говорить. Придется теперь перышки рядом складывать, чтобы его свои на небесах не высумели». Марья задумалась.
«Ой, ладно, сваришь его, а половину супа отдашь мне».
Я знала, что все так закончится. Мясо мы едим редко, а Марья — обжора. Киваю и натягиваю сморщенное веко на стеклянный глаз петуха. «О небесах это я просто так сказала. Я в это не верю. То есть верю в небо над головой, но понимая, что наши мертвые не там. Маленькой девочкой уже не верила, что в облаках можно кутаться, как в пуховое одеяло. Я верила, что их можно есть, как сахарную вату. Наши мертвые среди нас. Порой они даже не понимают, что умерли, и что их тела гниют в земле». Чернова. Небольшое село. Но у нас тут есть свое кладбище, потому что в малышах наши трупы принимать не хотят. Сейчас в администрации обсуждают, нужно ли для погребения черновчан в малышах предписать свинцовый гроб, поскольку зараженная материя, даже не живая, продолжает облучать. А пока что у нас временное кладбище, на месте, где 150 лет назад была церковь, а 30 лет назад сельская школа. Кладбище скромное, с деревянными крестами. И вокруг некоторых могил даже оградки не стоят. Если меня спросить, то я вообще не хочу, чтобы меня хоронили в малышах. После аварии на АЭС я, как и почти все, уехала. Шел 1986 год. И вначале никто не понимал, что случилось. Потом в Чернова приехали ликвидаторы в защитных костюмах и с трещащими приборами. С ними они туда-сюда ходили по главной улице. Началась паника. Семьи с маленькими детьми первыми собрали пожитки, скатали матрасы, запихнули в заварочные чайники носки и украшения, привязали мебель к багажнику на крыше своих драндулетов. И вот их след простыл. Нужно было спешить, потому что авария произошла не накануне, но никто не сказал нам о ней вовремя. Я тогда была еще очень молода, чуть старше 50. Но детей в доме уже не было, так что я особо не тревожилась. Ирина училась в Москве. Алексей ушел в поход на Алтай. Я покинула Чернова одной из последних. Помогала знакомым распихивать одежду по мешкам и вскрывать половицы, под которыми были спрятаны деньги. Честно говоря, я не понимала, почему вообще должна куда-то ехать. Егор затолкнул меня в одну из последних машин, которую прислали из столицы, и сам втиснулся рядом. Он заразился паникой, как будто его яйцам предстояло произвести еще много детей, и, следовательно, их срочно надлежало доставить в безопасное место. Хотя вяло и пусто у него было не только ниже пояса, уже давно из-за пьянки. Новость о реакторе временно лишила его рассудка. Егор хныкал о конце света и действовал мне на нервы. «У меня дома нет большой кастрюли. Я ведь живу одна с тех пор, как вернулась. Гости в очередь не выстраиваются. Я никогда не готовлю с запасом. Каждый день свежее. Только борщ много раз разогреваю. Он, когда пару дней настоится, вкуснее». Я достаю из шкафа самую большую кастрюлю из тех, что там можно найти. Ищу подходящую крышку. За годы у меня накопилось много крышек, и все не подходят как следует, но меня устраивает. Я отрубаю петуху голову и лапы, которые пойдут на суп, а гуску отдаю кошке. Кладу петуха в кастрюлю, туда же голову и лапы, очищенную морковку из огорода, и лук с шелухой, чтобы бульон получился золотистый. Лью из ведра колодезную воду так, чтобы она полностью покрыла содержимое. Бульон получился жирный, блестящий и питательный. Когда произошла авария, я причислила себя к тем, кто легко отделался. Дети в безопасности, муж так и так долго не протянет. Да и тело мое уже всякое повидало. В принципе, терять мне было нечего. Я была готова умереть. Работа научила меня всегда держать в голове этот вариант, чтобы однажды не застали врасплох. До сих пор каждый день поражаюсь, что я еще здесь. И через день задаюсь вопросом. Вдруг я одна из тех мертвых, кто слоняется по округе и не хочет мириться с тем, что имя уже выбито на могильной плите? Кто-то уже должен им сказать. Но кто же осмелится? Я рада, что мне больше никто не высказывает свое мнение. Я уже все видела и ничего не боюсь. Смерть может приходить, но чур вежливо. Вода в кастрюле бурлит. Я сворачиваю огонь, беру с крючка черпак и начинаю снимать с краев кастрюли толстый слой серой пены. Если бы вода продолжала кипеть, то пена разделилась бы на маленькие кусочки и пошла бы по всему бульону. В поварёшке пена выглядит мутной и неаппетитной, как свалявшаяся туча. Я выливаю ее в кошачью миску. Кошки еще неприхотливее, чем мы. Это дочь кошки, которая жила в моем доме, когда я вернулась. Она была хозяйкой, а я гостьей. В округе сел немного, и они заброшены. Дома стоят, но стены косые и тонкие, а крапива достает до крыши. Даже крыс там нет, потому что крысам нужен мусор, свежий жирный мусор. Крысам нужен человек. Вернувшись, я могла занять любой дом в Чернова. Я выбрала свой старый. Дверь была открыта. Газовый баллон использован всего наполовину. В нескольких минутах ходьбы колодец. Да и огород еще был узнаваем. Я пропалывала крапиву и подрезала ежевику. Несколько недель только этим и занималась. Мне было ясно, огород необходим. Марш-броски до автобусной остановки и частые долгие поездки в Малыши я себе позволить не могу. А есть нужно 3 раза в день. С тех пор я возделываю 1/3 огорода. Мне хватает. Если бы была большая семья, то расчистила бы его целиком. Я пожинаю плоды того, что обо всем позаботилась до аварии. Теплица — творение рук Егора. Я собираю огурцы и помидоры на неделю раньше остальных. У меня растет зеленый и красный крыжовник, красная, черная и белая смородина. Кусты старые, так что осенью я их предусмотрительно подвязываю, чтобы они пустили новые ростки. На участке 2 яблони и изгородь малины. Земля здесь плодородная. Суп томится на медленном огне. Пусть покипит 2, а лучше 3 часа, пока старое мясо не размякнет и не отделится от костей. Тут как у людей. Старое мясо так просто не отходит. Аромат куриного супа будоражит кошку. Она, мурча, ластится к ногам и трется об икры в толстых шерстяных чулках. Я замечаю, что старею, поскольку все время мерзну. Даже летом теперь без шерстяных носков из дома не выхожу. Кошке скоро рожать. Отдам ей потом петушиную кожу и хрящи. Иногда кошка ловит жуков и пауков. У нас в Черново пауков много. После аварии вредителей стало больше. Год назад приезжал биолог. Фотографировал паутину в моем доме. Я ее не убираю, хоть Мария и говорит, что я неряха. Старость хороша тем, что ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Ни на то, чтобы поселиться в своем старом доме. Ни на то, чтобы там висела паутина. Пауки тоже были здесь до меня. Биолог снимал их на фотоаппарат, похожий на ружье. Установил прожектор и посветил в каждый угол дома. Я была не против. Пусть спокойно работает. Только попросила сделать свой прибор потише, а то у меня от его треска в пояснице зудело. Биолог мне объяснил, почему тут так много вредной живности. После аварии в нашей местности сильно убавилось птиц. Так что жуки и пауки плодятся без всяких препятствий. А вот почему у нас тут так много кошек, он мне объяснить не смог. Видимо, у кошек есть какой-то оберег от зла. Вторая кошка подкрадывается к двери. Кошка, что живет у меня, тут же встает на дыбы. Это бестия никого на порог не пускает. «Ты давай, поласковей», — говорю я. Но кошка и не думает быть ласковой. Она делает «шшш» и «пшшш». Шерсть топорщится холмом. У кошки только половина хвоста, вторую кто-то оторвал. У меня всегда жили кошки и куры, раньше даже собаки. Этим для меня и хороша сельская жизнь. Еще одна причина, по которой я вернулась. Звери тут зараженные и покалеченные, но не такие на голову больные, как в городе. От шума и тесноты городов кошки и собаки совсем с катушек слетают. Ирина тогда специально из Германии прилетела, чтобы отговорить меня от возвращения в Черново. Все средства перепробовала, аж заплакала. Моя Ирина, которая никогда не плакала даже в детстве. А ведь я не запрещала ей плакать. Наоборот, это порой для здоровья полезно. Но Ирина была как мальчишка. Лазила по заборам и деревьям, иногда падала, ввязывалась в драки и никогда не плакала. Потом она поступила в университет на врача и теперь работает хирургом в германском Бундесвере. Вот она какая моя девочка. А тут слезы только из-за того, что я собралась вернуться домой. «Я тебе никогда не указывала, что делать», — объяснила я Ирине. и сейчас не хочу, чтобы ты указывала мне».
«Но, мама, кто в своем уме возвращается в зону отчуждения?»
«Девочка моя, ты не понимаешь, о чем говоришь. Я там все посмотрела. Дома стоят, в огороде сорняки».
«Мама, ну ты же знаешь, что такое радиация. Там все зараженное».
«Я старая. У меня там облучать нечего. А если и так, то это не конец света». Она утерла глаза движением руки, по которому сразу заметно, что она хирург.
«Я тебя там навещать не буду».
«Знаю», — говорю. «Но ты и так нечасто приезжаешь».
«Это упрек?»
«Нет, все правильно. Нечего со стариками возиться». Ирина взглянула на меня искоса, как смотрела много лет назад, когда была маленькой. Она мне не поверила. Но говорила я абсолютно серьезно. Нечего ей тут делать. И пусть не переживает. «Можем встречаться в малышах раз в пару лет», — предложила я. «Ну или когда ты приедешь, пока я живая». Я понимала, что отпускных дней у нее немного. Да и те она проводить здесь не обязана. К тому же билеты на самолет тогда были сильно, очень сильно дороже, чем сейчас. Об одном мы еще не поговорили. Когда человеку что-то особенно важно, он об этом и не говорит. У Ирины есть дочь, а у меня внучка с очень красивым именем Лаура. У нас так девочек не называют. Только мою внучку, которую я еще ни разу не видела. Когда я вернулась в село, Лауре как раз исполнился год. Когда я вернулась домой, ясно поняла, что никогда ее не увижу. Раньше внуки из города приезжали на каникулы в село к бабушкам и дедушкам. Каникулы длинные, целых 3 жарких летних месяца. А у родителей в городе отпуск не такой длинный. Так что в нашем селе с июня по август бегали городские ребятишки. И за короткое время у всех становились загорелые мордашки, выгоревшие волосы и грязные пятки. Дети купались на речке и ходили в лес собирать ягоды. Носились с гомоном, как птичья стая, по главной улице. Воровали яблоки и измазывались в грязи. Когда ребята совсем от рук отбивались, их отправляли на поле собирать колорадских жуков, врагов нашего урожая. Жуков с картошки снимали ведрами, а потом сжигали. Хруст панцирей в огне до сих пор в ушах стоит. Нам сейчас очень не хватает юных воришек с длинными пальцами. Такого нашествия колорадских жуков, как после аварии, свет еще не видывал. Все в Черново знали, что я работала медицинской сестрой. Меня звали, когда дети ломали себе что-то или не проходила боль в животе. Однажды один мальчик объелся зеленых слив. От клетчатки в кишечнике образовался затор. Мальчик побледнел и скрючился на полу. И я сказала срочно ехать в больницу. Ему успели сделать операцию и спасти. Еще был один с аппендицитом, а у другого случился приступ аллергии от пчелиного укуса. Мне нравились эти дети, их проворные ноги, расчесанные руки, высокие голоса. Если я почему-то сейчас и скучаю, так это по ним. У нынешних жителей Чернова внуков нет. А если и есть, то увидеть их можно в лучшем случае на снимках. Мои стены увешаны фотографиями Лауры. Ирина присылает новые почти в каждом письме. Возможно, Лаура тоже могла бы беззаботно гостить у бабушки все лето, если бы все было как раньше. Но мне сложно это представить. На детских фотографиях личико у нее серьезное, и я спрашиваю себя, какие мысли жили у нее в голове и отбрасывали тень из глаз. Она никогда не носила ни заколок, ни бантов. Даже во младенчестве никогда не улыбалась. На новых снимках у Лауры длинные ноги и почти белые волосы. Выглядит она все еще серьезно. Лаура мне ни разу не писала. Ее отец немец. Ирина обещала прислать свадебную фотографию. Одно из немногих обещаний, что она не сдержала. Теперь она всегда передает от него привет. Все письма из Германии я собираю в коробку и храню в шкафу. Я никогда не спрашиваю Ирину о здоровье Лауры. Да и о здоровье Ирины не справляюсь. Если я чего-то и боюсь, так ответа на этот вопрос. Поэтому просто за них молюсь, хоть и не думаю, что мои молитвы кто-то слышит. Ирина всегда спрашивает меня о здоровье. Когда мы видимся, каждые 2 года, она в первую очередь интересуется моими анализами крови. А мне почем знать? Потом она спрашивает о давлении и уточняет, просвечиваю ли я грудь рентгеном. «Девочка моя», — отвечаю я, — «ты посмотри на меня, видишь, сколько мне лет? И все без витаминов, без операции, без обследований. Если во мне и сидит что-то плохое, то я это оставлю в покое. Пусть меня никто не трогает и не тыкает иголками, хотя бы это я заслужила». Ирина качает головой. Она понимает, что я права, но не может избавиться от своего хирургического мышления. В ее возрасте я думала так же. Если бы я была в ее возрасте, то первая развязала бы с собой ссору. Когда я гляжу на наше село, у меня не возникает ощущения, что здесь слоняются одни живые трупы. Многие долго не протянут, ясное дело. И виноват в этом не только реактор. Нас мало, можно пересчитать по пальцам 2 рук. Еще 5-7 лет назад было больше. Дюжина человек внезапно последовала моему примеру и вернулась в Черново. Некоторых мы уже похоронили. А другие, как пауки, неистребимые. Только паутины у них более спутанные. Марья, например, уже слегка спятила со своей козой и петухом, который сейчас томится в кастрюле на медленном огне. В отличие от меня, Марья точно знает свое давление, потому что меряет его по 3 раза на дню. Когда оно слишком высокое, она пьет таблетку. Когда оно слишком низкое, она берет другую таблетку. Ей всегда есть чем заняться, но она все равно скучает. У нее такая аптечка, что можно угробить все село. Марья регулярно пополняет ее в малышах. От соплей и поноса она пьет антибиотики. Я ей говорю, чтобы бросала, потому что они все только ухудшат. Но Марья меня не слушает. Я, мол, слишком здоровая и ничего в этом не понимаю. И действительно не помню, когда у меня в последний раз был насморк. Аромат куриного супа наполняет мой маленький дом и тянется к окну. Я достаю петуха из кастрюли и кладу на блюдо, чтобы остыл. Кошка шипит. Я грожу ей пальцем. Овощи я выуживаю. Они уже отдали свой вкус бульона и теперь вялые. Я заворачиваю их в старую газету и несу в компост. На моей компостной куче растут тыквы. Осенью я их соберу и раздам, потому что иначе всю зиму придется есть пшеную кашу с тыквой. Процеживаю бульон во 2-ю кастрюлю. Он смотрит на меня множеством золотистых жирных глаз. Я прочла в одной газете, что жир с бульона нужно снимать. Но статья меня не убедила. Хочешь жить — ешь жир. Сахар тоже иногда нужен, но главное — много свежего. Летом я почти каждый день ем салат из помидоров и огурцов. И зелень ем пучками. У меня в огороде щедро растут укроп, зеленый лук, петрушка, базилик и розмарин. Мясо уже остыло, можно взять руками. Я аккуратно отделяю его от костей и складываю в миску. Своим детям я раньше резала мясо на мелкие кусочки и следила, чтобы разделить по справедливости. Алексей был всего на 1,5 года младше Ирины, но уж слишком тощим мальчишкой. И я порой испытывала искушение положить ему на тарелку кусочки получше. Мы часто ели куриный суп, потому что в Черново было много кур. На бульоне я варила борщ, щи и солянку. Никогда не надоедала. Я представляю, как Ирина раньше мелко нарезала мясо для Лауры. Если бы Лаура ко мне приехала, я бы рассказала, какой была ее мама в детстве. Но Лаура далеко и смотрит на меня со стены грустными серыми глазами. День проходит быстро, когда есть дела. Я занимаюсь уборкой. Стираю трусы и вывешиваю их на веревке в огороде. Под солнцем они сохнут и линяют. Через 2 часа уже можно складывать шифонер. Я скребу грязную кастрюлю песком, промываю колодезной водой и тоже оставляю сушиться на солнце. Когда нужно передохнуть, сажусь на скамейку перед домом и читаю газету. Газета у меня от Марьи. Она нашла их у себя дома, когда въехала. Раньше там жила одинокая женщина, которая любила читать газеты и хорошие женские журналы. Работницу и крестьянку. Все выпуски. Они лежали перевязанные бельевой веревкой под кроватью и в сарае. Марья все мне отдала. Я читаю их днем, когда есть время или перед сном. В крестьянке, которую я сейчас открыла, есть рецепты из щавеля, выкройка, короткий любовный рассказ, в котором действие происходит в колхозе, а также размышления на тему «Почему женщинам в свободное время не стоит носить брюки?» Номер от февраля 1986 года. Я переливаю половину супа в маленькую кастрюлю и ищу подходящую крышку. Беру кастрюлю за ручки и несу к Марье. Возле забора зажмуриваюсь. Там сидит дух Константина и раскачивается на ветру. Я киваю петуху, он отвечает диким трепетом крыльев. Перед домом Марьи трутся кошки, но это неудивительно. Внутри пахнет валерьянкой. Марья — женщина крупная, особенно в ширину. Она сидит в кресле. Тело сводами нависает над подлокотниками. Взгляд Марьи осоловело застыл на телевизоре с 2 антеннами. Экран телевизора черный. «Что сегодня передают?» — спрашиваю я, ставя кастрюлю на стол. «Дурь сплошную», — отвечает Марья. «Как обычно». Вот поэтому я свой телевизор никогда не включаю. Иногда только пыль смахиваю. Да кошка любит сверху спать на кружевной салфетке. Во время прошлой поездки в Малыши я увидела на витрине, что появились телевизоры, которые можно вешать на стену, как картины. У Марьи же стоит толстопузый ящик размером с половину комнаты. «Что ты принесла?» Марья не поворачивается ко мне. Это сложно сделать, когда прирос к креслу. «Суп», — отвечаю я, — «твою долю». Марья тут же начинает рыдать, и коза, лежащая у нее на кровати, жалобно вторит. «Мее!» Я достаю тарелки и не могу не отметить, что Марья в последнее время себя запустила. Посуда покрыта жирной пленкой, что означает экономию на мыле. Слив забит и плесневеет. И эта женщина еще учит меня убирать паутину. На столе россыпь ярких таблеток. «Марья!» — говорю я строго. «В чем дело?» Она машет рукой, а второй ковыряется между грудей. Оттуда, из нескольких слоев нестиранной одежды, она достает фотографию и протягивает ее мне. Я поднимаю очки на лоб и подношу снимок к глазам. Фотография черно-белая. На ней пара. Девушка в белом свадебном платье с длинным шлейфом и широкоплечий хмурый паренек в черном костюме. Девушка красоты неописуемой. Большие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Рот обещает сладкие поцелуи. В большеватом платье, которое не подгоняли по фигуре, девушка выглядит хрупкой. И хотя контраст не может быть еще более разительным, я тут же понимаю, что на фото Марья.
«А это твой Александр?» — спрашиваю я.
Марья рыдает еще горше и говорит, что они поженились ровно 51 год назад. Мне давно надо было понять, что Марья не просто ленивая и неряшливая. Она ленивая и неряшливая из-за депрессии. Когда я работала медицинской сестрой, ни у кого еще депрессии не было. И когда кто-то себя убивал, его называли душевнобольным, если, конечно, это было не из-за любви. Потом я прочла в газете, что теперь есть такое понятие, как депрессия. И спросила об этом Ирину, когда она приезжала в прошлый раз. Она посмотрела на меня так, словно не хотела отвечать. «Зачем мне это знать?» — спросила она, будто это государственная тайна. Я ответила, что просто хочу узнать, мало ли что. Ирина сказала, что в Германии это очень распространено, почти как ротавирус. И, глядя на Марью, я думаю, что, может, это как раз пробралось из-за границы. Если бы она раньше вернулась в Черново, то могла бы этого избежать. Уж то-что, а мировые эпидемии нас не берут. Марья уже многое рассказала мне о своем Александре. В первую очередь то, что он лупил ее как Сидорову козу, и что однажды его по пьяной лавочке переехал трактор. Марья за ним какое-то время ухаживала, а он продолжал ее обругивать, лежа в кровати. Кидался в нее палкой и другими тяжелыми предметами, что попадутся под руку. За пару дней до аварии он швырнул в нее радиоприемник и попал. Приемник сломался, и это так разозлило Марью, что она взяла мешок вещей и ушла за ликвидаторами, не оборачиваясь на Александра. Его обнаружили уже мертвым. И теперь Марья себя корит и смотрит на прошлое сквозь розовые очки. У меня тут мнение одно. Если два взрослых человека живут вместе, но без детей, то могли вообще не сходиться. Это не семья, а так, баловство. Это мнение я держу при себе. Я как следует промываю две Марьины тарелки и вытираю их кухонным полотенцем, которое оказывается куском занавески. Марья бурчит, что я трачу воду, а у нее нет сил ходить к колодцу. Я цокаю языком, чтобы она помалкивала. Она тяжко встает с кресла и бредет к столу. У нее мощное тело, расшатанный стул стонет под ее седалищем. Как можно так растолстеть в деревне, где все продукты нужно либо выращивать самому, либо с трудом доставать в городе, для меня загадка. Я протягиваю Марье тарелку куриного супа. Когда она берет ложку, окунает ее в золотистый бульон и подносит к губам. Я тут же вижу. Марья — невеста, кровь с молоком. В глазах мерцает страх перед будущим. Ее былая красота не исчезла полностью. Она все еще в этой комнате, как призрак. Да чего же проще мне жилось всю жизнь? Никогда не быть красивой значит не бояться потерять красоту. Только мои ноги когда-то сводили мужчин с ума. А теперь я даже ногти подстричь не могу. С недавних пор Марья мне в этом помогает. Коза спрыгивает с Марьиной кровати и идет к столу. Она кладет голову Марьи на колени и косится на меня. Я отхлебываю суп. Он чистый и соленый, как слезы. И я думаю, что не надо было Марье сюда приезжать. Дело не в радиации. Дело в тишине, которая ее отравляет. Марье — место в городе, где можно каждый день браниться в булочной. А поскольку здесь ни у кого нет желания с ней ссориться, она себя теряет, пухнет и погибает.